Наталья Ивановна Кузнецова, профессор.
Ну, я сейчас скажу сама, потому что это слишком сложно. Да, во всяком случае, Наталья Ивановна Кузнецова перед вами, а название доклада, которое отражено в программах, мне придется сразу отредактировать. Дело в том, что, да, отредактировать надо и мои данные. Я вообще профессор в РГГУ, то есть в Российском государственном гуманитарном университете. А еще главный научный сотрудник Института истории и естествознания и техники. Из чего следует, что я тесно связан с историей науки, прежде всего с историей естествознания. И тема, на которую меня, так сказать, сподобил Евгений Борисович, связана именно с моими занятиями истории науки. Но заголовок получился какой-то не такой, о котором мы говорили. Я очень далека от того, чтобы семью или семейные ценности сделать каким-то или понимать как фактор чего бы то ни было. Я думаю, это абсолютные ценности, и функционально их понимание невозможно. Поэтому, пожалуйста, про фактор просто забудем. И если отредактировать этот заголовок, то тема очень простая. Я хотела бы поразмышлять, ну, действительно, Евгений Борисович меня на это натолкнул, но эти факты лежали перед глазами. Занимаюсь историей науки давно и, в общем, можно сказать, с детства. Папа еще был историком науки, библиотека соответствующая. И с 16 лет я работала в Институте истории и естествознания и техники. Я в какой-то момент поняла, что вообще-то в истории науки, ну, читаешь же биографии, читаешь много о людях науки, вообще очень много почему-то очень хороших браков, очень хороших семей. И, ну, так это было на периферии сознания, а потом захотелось и поразмышлять, а это действительно ли так, и почему, если это так. Повторяю, я даже прежде всего имею в виду историю естествознания. Но напомню очевидное, хотя и очень краткое, времени у меня нет, но я проверю, так сказать, напомню очевидное. Лавуазье, ну сколько раз мы видели гравюры с изображением опытов великого французского химика, а супруга сидит и записывает то, что делается. Мария Лавуазье вошла в историю химии и изображена неоднократно. Обратите внимание, это не та женщина, которая принимает усталого мужа после работы. Это та женщина, которая идет с ним на работу и сидит, и, хотя это очень светские гравюры, но вот Мария ведет протокол наблюдений. Ну, с детства стояла обожаемая мною книжка Лаура Ферми «Атомы у нас дома». Это книга жены великого итальянского физика Энрико Ферми, превосходно написанная и, собственно, выражающая суть дела. Атомы у нее дома. Она по профессии журналистка. И она блестяще написала вот, про мужа и масса популярных таких вещей, которые для, я бы сказала, массового сознания очень хороши, она умеет рассказать. Она заставляла Энрико рассказывать ей, какова суть того, что происходит в физическом процессе, не ограничиваясь уравнением. Потому что он говорил, ну вот, уравнение и все дела. Она говорила ему, как домохозяйка, дорогой, ты мне показал, что две, так сказать, два числа как-то умножаются друг на друга. А что за этим стоит? Откуда ты знаешь, что за этим стоит? Ему приходилось говорить. И в результате мы имеем массу интересных интерпретаций, рассказанных в блестящей при этом литературной форме. Ну, я должна и не могу не упомянуть и Василия Васильевича Докучаева, который вообще в книге, которую он выпустил в 1899 году, называлась эта книга «Место и роль современного почвоведения в науке и жизни». Статья памяти Анны Егоровны Докучаевой. Речь шла о потере его супруги, удивительной. И вот смотрите, а что Докучаев, гений, об этом знают не только россияне. Об этом это абсолютно общее место для всей мировой науки. И вот обратите внимание, Докучаев пишет, не говоря уже о том, что покойная Анна Егоровна Докучаева, урожденная Синклер, и советом, и делом, неизменно в течение почти 20 лет, нередко с забвением личных интересов, всегда умело и любовно помогала автору этой статьи во всей его достаточно разнообразной и далеко не всегда розовой почвенной деятельности, ее, несомненно, высоко благотворная, то ободряющая, то смягчающая и всегда любящая, как выражался мой покойный друг Энгельгард, влияние на начинающих почвоведов, ныне с честью занимающих почетные посты профессоров многих университетов и других высших учебных заведений в России, не подлежит никакому сомнению. Если ныне выработалась и действительно существует самостоятельная русская школа почвоведов, то этим мы обязаны весьма и весьма значительной доле именно покойной Анне Егоровне. Ее я считаю поэтому первой женщиной-почвоведом. Надо сказать, это мнение не только мужа, это действительно ученики вспоминали. И вот вспоминаю эту цитату и знаю давно, вот слушая в первой части доклады отца Александра и отца Владимира прекрасные, ну разве, ну буквально не христианское понимание того, каков бывает подлинный брак и какое значение это имело. Ну, в принципе, не буду останавливаться, но интересным и достойным был, и именно интересным, их следовало бы этому даже специально подумать, Михаил Васильевич Ломоносов, очень нетривиальный был брак. А вот Эмиль Боррель, тоже книжка из серии научной биографии, значит, его супруга Маргарита Апель, дело было только в загвоздке в их браке, что Эмиль не знал, что ей только 16 лет, но сделал предложение. Эмиль Боррель великий математик, специалист в теории вероятности, функции комплексного переменного, стратегические игры и так далее. И он мечтал выбрать себе, как он записывает, значит, женщину, которая бы была воспитана в небогатой интеллектуальной среде, которая научила бы ее понимать и ценить те моральные качества, которые ценил он сам. И он нашел воплощение вот этого идеала в дочке своего друга Апеля, и они поженились, и очень счастливый брак. Она была автором психологических романов, он великим математиком. Но потом вдруг их Поль Монтель написал об их гармоничном брачном союзе. У их очага гармонично соединились два ума, искавшие различных радостей в мышлении и оба пользовавшиеся одним из самых ценных человеческих качеств – воображением. Видимо, их взаимное влияние друг на друга придавало ее романам и строгость, романов строгость в изложении психологического анализа и последовательность событий, а его научным работам – элементом фантазии и образности. Вот такое гармоничное, так сказать, сочетание. Ну, конечно, так сказать, классическим прекрасным браком, как знающие все, кто занимается историей науки, является пример брака Эммы Веджвуд и Чарльза Дарвина. При этом Эмма вовсе не была, так сказать, не автором психологических романов, а была она доброй, расторопной женой, которая вовсе не хотела заниматься, как хорошо пишут биографы, так сказать, всякими вот этими штучками, которыми занимался Чарльз. Но она любила просто домашних животных, а не каких-то там южноамериканских, которых он изучал. Любила растения, любила музыку, что особенно их, значит, сближало. Тем не менее, вот без супруги мы бы, наверное, не имели бы Чарльза Дарвина, каким мы его знаем, и который покоится, прах которого покоится в Вестминстерском аббатстве, потому что это величайший ум. Прежде всего, не знаю, знает ли публика, Чарльз был, в общем, кем-то покушен, до сих пор публика не знает, во время путешествия на корабле Бигль, и был, в сущности, очень больным человеком. А когда он работать мог 3, максимум 4 часа в день, а когда вот вы подходите к полке и видите вот это собрание сочинений, и думаете, как это мог вообще написать вот такой больной человек, то, как признают дети, это во многом заслуга Эммы. И главное, что сам он о ней пишет в автобиографии, это он обращается к детям. Все вы прекрасно знаете свою мать. Знаете, какой доброй матерью она всегда была для нас всех. Она мое величайшее счастье. И могу сказать, что за всю мою жизнь я ни разу не слыхал от нее ни единого слова, о котором я мог бы сказать, что предпочел бы, чтобы оно вовсе не было произнесено. Ее отзывчивая доброта ко мне была всегда неизменной. И вот это все забавно, особенно для тех, кто знает Дарвина, знает, что в 9-м томе, где приводится вот автобиография, материал биографический, сохранился и набросок его, значит, рассуждения в 1837 году о том, жениться или не жениться. Все по методу моральной арифметики, по Бентому, справа плюсы, слева минусы, вернее, слева минусы, справа плюсы. И, в общем, ужасно, по всему походило, что ну, жениться просто невозможно. Но он решал этот вопрос логически, как-то в английской традиции, как полагалось. Значит, и с одной стороны, дети, вот запись буквально, если даст Бог, это плюс. постоянной спутницей, друг на старости лет, услады музыки и женского щебетания. Минусы. Ужасающая потеря времени, если детей много, необходимость добывать хлеб насущный, стычки из-за уединенного образа жизни. Но, пишет он, ну что за смысл работать, не зная сочувствия близких и дорогих друзей? А кто нам в старости близок и дорог, как не наши родные? Боже мой, подумать страшно. Проведешь всю жизнь, как рабочая пчела. Работа, работа, и в конце ничего. Нет, это не годится. Вообразить, что до конца будешь влачить дни свои в закоптелом, нечистом лондонском доме, только представить себе. На диване милая, ласковая жена, жаркий огонь в камине, книги, быть может, когда-то, и музыка. И сравнить эту картину с тоскливой действительностью квартиры, на которой он находится. В общем, жениться, пишет то, что и требовалось доказать. Но на обратной стороне листа вы с ужасом обнаруживаете, он продолжает мучиться. Если жениться, то когда? Если сейчас, то столько денег у меня нет и так далее. А как я смогу управляться со всеми моими делами, если я буду вынужден ежедневно гулять с женой? Я никогда не выучу французского языка. Я не смогу побывать в Америке. Не поднимусь на воздушном шаре. Ужас. Ну и что? Просто черный раб, пишет он. Ну и черные рабы бывают счастливыми. Жениться. Это был счастливейший брак. Счастливейший, которому действительно очень обязаны. И вот эта книга, я не буду цитировать, но эту книгу знает каждый. Это Ева Кюри, это биография Марии Кюри. Это потрясающая книга для всех, кто занимается историей науки. Это вот история удивительной семьи, удивительного романа Марии и Пьера Кюри. Роман, вот когда я дочитала до гибели Пьера, когда была девушкой, и просто не могла читать. Я рыдала 9 лет супружеской жизни, а потом она одна. То есть это просто чудовищно. Ну, двое девочек. Вот Ева, это же дочка, она журналистка. Ирен, вы знаете, стала, как и родители, тоже и лауреат Нобелевской премии, как и мама. А это журналистка. Но с каким пониманием своих родителей, пониманием того, чем они занимались. Блестяще это написано. Это бессмертная тоже вещь. И я бы сказала так, что очень интересно есть вот такой вот про... Фейман, Ричард Фейман, лауреат Нобелевской премии 20 века, американский, известнейший, крутой, так сказать, физик. Удивительная есть история здесь, автобиографическая, про то, как этот молодой человек, 20 там с небольшим лет, будучи студентом, влюбился в девушку, и вдруг выяснилось, что она больна абсолютно неизлечимой болезнью, туберкулезом, лимфатической железы. И это удивительная история, ее надо вот прочитать. Против брака, когда выяснился этот диагноз, был против его отец, которого он обожал, ее родители, потому что, ну, это 2-3 года. Она прожила 5 лет, но они были женаты, и у них был договор никогда не врать друг другу. А он единственное ей сказал, что ты неизлечимо больна. Родители и врачи пытались говорить, что у нее болезнь главная. Это очень такая история, и знаете, это производит впечатление, потому что далеко не каждый вот просто человек просто рискнет на такое дело. Ну, он был потом счастлив, женат, у него были дети. Но сама вся история, ну вот для меня она тоже не менее яркая страница его жизни, чем и прочие его достижения в области квантовой механики. Короче, примеров понятно. И они такие трогательные, они такие тонкие. Записи об этих браках нетривиальные, вот тонкие, что меня восхищает всегда. И в конце 80-х годов, что совсем забавно, была в Scientific American большая статья «Женщины в науке». Ну, я думаю, какая-то гендерная статья. На самом деле, они исследовали на большой выборке количество разводов в научных семьях. И оказалось, что количество разводов в научных семьях меньше очень сильно, чем среднее по стране. Я поинтересовалась тогда, как бы, нет ли данных по нашим. Ну, как-то это не было на поверхности. Вот, оказалось и у нас. И что забавно, ну, выборка, правда, была не бог знает что, тогда я стала думать, а почему? Когда там спрашивали, а почему вот у вас так браки такие приличные? Они давали очень простые ответы. Да, ну, жена говорит, ну, понимаете, если я задержалась, у меня эксперимент не идет, я звоню мужу, и он не кричит, что я сумасшедшая, с кем я провожу время, не сует мне значит, не едет проверять. У него вчера была непруха, у меня сегодня. Даже если я задержусь до утра в лаборатории, он это понимает. Основное такое, они меня понимают. Они меня понимают. И он понимает, чем она занята, и она понимает, чем он занят. И, в принципе, еще совместная такая помощь друг другу. Поэтому обратите внимание, серийная моногамия, мы живем в своеобразной ситуации, так сказать. В общем, к сожалению, кто из нас может похвастаться тем, что он моногамен в подлинном смысле слова. Как социологи говорят, современный человек в Европе – это серийная моногамия. Но я сама, прошу прощения, когда я входила второй раз замуж, то мой брат говорит, сестра говорит, что-то я не хочу, Наташка опять замуж выходит. Вот, не хочу идти я на эту свадьбу. Брат говорит, да ты что, у Натальи это бывает раз в 3 года. Не ходить. Но 2 брака по 3 года миновали, а сейчас, простите, 34-й год. И вот, так сказать, встретила свою половинку. И почему я об этом говорю? Такая проблема есть. Вот серийная моногамия, ну, может быть, действительно, поиск. Мне, конечно, не приходило в голову там жить в гражданском браке. Как-то нет, ну, все серьезно. Но, тем не менее, не получалось, не складывалась картинка. А когда я поинтересовалась, как вообще по данным вот с моногамией в семье ученых, даже наших, родной, советской, вы знаете, лучше, чем по всей стране. Там сплошь и рядом браки однокурсников, то есть юношеский брак. И в чем первые браки-то вот, ну, у меня, одноклассник. Потом, так сказать, мой товарищ по аспирантуре, ну, это еще юношеские браки. Вот, мне мама говорит, у меня теория вторых браков. Потому что первый раз по глупости, там, по юности, а потом уже думаешь. Я говорю, когда я вышла 3 раза, я сказала, мама, лучше поправь. Вот, первый раз по глупости, второй раз по контрасту, а вот третий уже, так сказать, что-то думаешь. Но это очень интересный факт. Почему однокурсники, байдарочные походы, продолжается эта жизнь? Дети совершенно спонтанно вырастают в эту общую такую вот жизнь совместную. И я бы сказала, когда меня студенты спрашивали, ну, бывает там лекция о семье, там о браке, ну, Наталья Ивановна, где знакомиться? Я говорю, ребята, на конференции. Научной конференции, правильная вещь. Это потом в поход сходите, там видно будет. А где вы? А говорит, а кто у вас счастливые люди? Я им показывала книжку Ван Гудов, может, вы знаете. Это семья, исследовавшая гиен в Африке. Ну, идеальная тоже семья, супруги, вот он фотограф, она натуралист. Вот уже и ребеночек у них тут родился, у джипа стоит, и этот туда же. И я лично знаком с удивительным нашим Марией Альфредовной, дай бог ей здоровья, 97-й год, почвовед. Она 2-го ребенка родила на Памире, в горах, потому что она в экспедиции. Ну и ребеночек встал на ноги, сел на лошадь, стал геохимиком, химиком тоже. Спонтанность вот этой жизни, вот она в этой среде довольно сильно представлена. И я хотела бы обратить внимание, что это, вероятно, подлинное искусство совместной повседневности. И вот действительно повседневная совместность. Причем в силу, может быть, вот этого культурного ценза, как вы сказали, ДНК у них высокая. Ну, вот это вот нет борьбы себялюбия, потому что, ну, когда люди соединились, один мотивирован на служение науке чему-то выше, чем ты. И она также, если она из этой среды. И получается, что каких-то проблем вообще нет. Причем я бы хотела вот обратить внимание, ну, тоже забавная канадская книжка, польский социальный, то есть, прошу прощения, канадский социальный психолог, рассуждает 10 заповедей творческой личности, тоже об ученых, как это культивировать. Есть такая главка. Служение людям не знает деления на малые или большие категории. Стремящиеся служить Богу, правде или красоте, но оказывающиеся не в состоянии подняться рано утром, чтобы накрыть стол для семейного завтрака или помочь жене в ее домашней работе, не понимают истинного служения, смысла истинного служения людям. Стремящиеся творить добро для всего мира или для своей родины, но проявляющие нетерпимость или злобу по отношению к детям, демонстрируют слабое понимание сути того, чем жаждут заниматься. Подобно благотворительности, служение людям начинается с таких мелочей, как заботы повседневности, быты. Причем не в каком-то абстрактном будущем, а сегодня, сейчас. И надо сказать, вот по моим эмпирическим наблюдениям, по своей собственной семье, ну нет у нас проблем, кто утром встанет и подаст кофе. В принципе, конечно, я внушаю, что лучше кофе сваренный мужскими ручками, но зато кашу делаю я. Но, во всяком случае, это уж никак не повод, ни для чего. И это не специально творимая вещь, это спонтанно, а для биологов, почвоведов, полевиков, вообще географов в широком смысле слова, это настолько характерно жить в походных условиях. А я вам скажу, что мы с мужем философы, но мы тоже знаем, что детей лучше всего вместе на байдарке брать или на моторной лодке. Вот там у нас нет отчуждения вообще. Вот эта вся наша жизнь зависит от того, что мы делаем совместно. Это такая настоящая школа совместности. И поэтому нет этих проблем, потому что ничего не выдано. И обратите внимание, но я просто действительно задумалась, есть традиционно ролевая структура семьи. Хотя бы вот как в святом семействе. Мама с ребенком, и это ее мир. Папа с инвентарем и деньги добывает. Но вот, видимо, в жизни вот наших ученых, естественно, испытали прежде всего, эта ролевая структура ломается. И ломается в хорошую сторону. То есть они смешиваются, и, в общем-то, нету такого, ты мужчина деньги должен зарабатывать, ты женщина стань плети. А это важно, вероятно, для искусства, повторяю, совместной повседневности. Для искусства повседневной совместности. Ну, я не говорила ничего о христианской теории брака, но мне кажется, что приведенные примеры показывают, что это спонтанно присутствует в соответствии с теорией, которая блестяще нам преподнесла. Спасибо.